В эфире «Радио Свобода» шел голос Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит: «Свобода лучше, чем не свобода».
То, что ты представитель прессы, ставило тебя под дополнительное неприятное внимание со стороны полиции, нежели защищало.
«Болотное дело» — это 2,5 года моей жизни.
Ну вот, Антон, вы сейчас на месте. Скажите, когда будет наступление? Я такой: боже, какое наступление? Чьё? О чем вы вообще говорите?
Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в подкасте «70 лет свободы». Сегодня у нас меню «История радио», начиная с 2010-х годов и до наших дней. Десятилетие начиналось с массовых митингов и судебных процессов после них. Постепенно судебная повестка и ее освещение на «Радио Свобода» становилось основной. Это и определило выбор моих сегодняшних хедлайнеров – судебных журналисток Марьяны Тарачешниковой и Натальи Джанпаладовой. Если вы еще не слушаете их подкаст «Человек имеет право», исправляйтесь, пожалуйста. Для начала я спросила Марьяну, с каким багажом мы пришли к митингам на Болотной площади.
Страна и весь мир приходили в себя после финансового кризиса 2008-2009 годов. Журналисты «Радио Свобода» это тоже чувствовали на себе, особенно те, кто работал в России, потому что мы зарплату получали в долларах по курсу, и колебания курса существенно влияли на уровень жизни журналистов, причем часто в не самую лучшую сторону. К 2010 году вот это вот какое-то бурление общественное, оно просто очень сильно отражалось на всем, и на работе журналистов, и на жизни людей. Это было заметно в Москве, потому что постоянно собирались какие-то люди, то на Маяковке, то на площади у Чистых прудов, то около Баррикадной. Было такое ощущение, что все находятся где-то недалеко от точки кипения. Ну и государство тогда же, напомню, был президентом Дмитрий Медведев, который считался либеральным. И, кстати, в эфире «Радио Свобода» в межпрограммном промо шел голос Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит: «Свобода лучше, чем не свобода». И если в 2010 году вот это только все вот начиналось, да, пузырьки поднимались, а в 2011, в конце 2011 года, все просто меняется. И если до этого ходят протестовать какие-то маргиналы, и тут в 2011 году после выборов вдруг выходят барышни с сумочками Луи Виттон на митинги, и все обсуждают вообще, в чем модно ходить на протесты, и меняется повестка, в том числе и вся журналистская.
24 сентября 2011 года на съезде «Единой России» было объявлено, что на президентские выборы в будущем году снова пойдет Владимир Путин. А 4 декабря 2011 года проходили выборы в Государственную Думу, где наблюдатели зафиксировали просто невероятное количество фальсификаций. Возмущение людей легло на благодатную почву.
Нет власти, которая крадет наши голоса!
О работе на митингах рассказывает Никита Татарский. Он пришел в московское бюро в 2001 году на практику от института. Так и остался с нами. Звоню ему в Ригу.
Я занимался в основном видеотрансляциями с разных вот ярких событий уличных. Главная ассоциация для меня с этими протестами — это холод, потому что все-таки это была осень и зима. С каких-то акций я даже был корреспондентом, то есть был в кадре, но все равно такие массовые плотные акции не позволяли двигаться достаточно много, потому что толпа, сквозь которую очень трудно протиснуться, так или иначе заставляла тебя, в общем, стоять на месте преимущественно. Поэтому надо было быть активным, бодрым, разговаривать с людьми с большим интересом, но главное, о чем ты думал, это о том, что ты просто коченеешь, что бы ты ни делал.
Какое тогда было взаимодействие прессы с, условно, властью?
Ну, совершенно другое дело, да. Это как раз динамика этих изменений очень хорошо мной отслеживалась вплоть до, собственно, последней акции, в которой я принял участие 24 февраля прошлого года, и нас как раз на ней задержали. А тогда это было абсолютно, ну, совершенно другое дело. Хоть и было нервно, очень много полиции, очень много людей, но нет, к прессе было абсолютно аккуратное отношение, да и к людям было аккуратное отношение. Полиции было много. Она своим внешним видом в таком особенном количестве, безусловно, заставляла понервничать, но, в общем, ничего особенного не делала, была довольно вежлива. Никакого животного ужаса, как, пожалуй, теперь, при виде российского милиционера или полицейского, я тогда не испытывал совершенно точно. была болотная, как самый яркий такой момент, когда я впервые ощутил животный страх перед полицейскими на уличной акции. Потому что именно там я узнал, что такое, когда вот эта вот полицейская фаланга давит всех людей в одном направлении, сдавливая их между собой. Ты слышишь, как трещат позвонки, и начинаешь задыхаться. И ты понимаешь, что ни в коем случае нельзя падать на землю, да? Тебя могут затоптать, как бы не хотели тебя спасти прекрасные люди вокруг, они физически этого не смогут сделать. И помню этот страшный момент, конечно, когда начинают перекидываться люди какими-то кусками мостовой, какими-то камнями, кусками асфальта, бутылками. Это все летит в полицейских. При этом со стороны полиции это вдруг летит обратно. То есть это был какой-то такой удивительный, конечно, момент. Он был страшный и смешной одновременно. Он выглядел как что-то, что происходит понарошку. Да? Люди перекидываются какими-то предметами, все это пролетает над головами. И ты понимаешь, вот-вот закончится комическая, условно говоря, часть этого действия, когда кому-то прилетит вдруг наконец-то в голову так, что брызнет кровь. И что будет дальше, вообще непонятно. Я видел, как куча народу бросалась и пыталась уговорить тех, кто что-то поднимает с земли и бросает, этого не делать. Вот время им в спину прилетало что-то со стороны полицейских. В общем, начал твориться необъяснимый и непредсказуемый хаос. Это было очень страшно. Это вот первый момент такого изменения, после чего полицейские начали вести себя иначе. В целом, для меня эволюция была такая. Сначала можно и нужно было показывать, что ты пресса. Ближе к концу эволюции этих митингов за 10, да, получается, с лишним лет, уже, наоборот, не хотелось этого показывать, потому что то, что ты представитель прессы, ставило тебя под дополнительное неприятное внимание со стороны полиции, нежели защищало.
Болотный процесс стал ключевым, потому что до него митинги были относительно безопасными, рассказывает Наталья Джанпаладова.
В какой-то момент люди уже поняли, что они приходят на митинги, они ничего не делают, полиция их не трогает, все ходили с шариками, с белыми ленточками, с цветами, радостные, довольные. Это было как, ну, прийти, повидать друзей, классно провести время, выразить свою гражданскую позицию. Все изменилось 6 мая 2012 года, когда вот этот вот митинг на Болотной площади, который не состоялся, потому что до него было шествие, и часть шествия проходила по мосту в сторону Болотной площади, и там образовалась давка, началась сидячая забастовка, Навальный, Удальцов, Яшин призвали там всех садиться, это было расценено как провокация с российскими властями. И я прям очень хорошо помню, когда вот в момент, когда вот эта вот какая-то возня там началась, посыпались просто молнии из агентств, что на Болотной площади давка, на Болотной площади забастовка, там кого-то задерживают. То есть началось какое-то такое противостояние, первое, по сути, вот в череде этих митингов Болотной и Сахарова, а их к тому моменту, мне кажется, было уже штук 10, наверное.
И митинги разрешали и 6 мая 2012 года вот этот митинг с заявкой, там больше 50 тысяч заявляли, если, даже если не больше, организаторы.
Возможно, даже 100.
Его разрешили. Люди туда шли с детьми, с колясками, с младенцами. То есть ничто не предвещало никакой беды, и вот началось какое-то безумие, которое полиция спровоцировала. Всю эту давку и вообще какие-то столкновения, и это были действия властей, направлены специально на то, чтобы там произошли какие-то беспорядки и потасовки.
На самом деле вот это дело о массовых беспорядках и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов возбудили прямо в тот же вечер, уже вечером 6 мая 2012 года, и там буквально через несколько дней начали задерживать уже людей, и мы очень подробно это освещали, потому что мы писали статьи, собирали радиоматериалы про каждого задержанного, то есть очень часто там день начинался с того, что вот сегодня очередной обыск у кого-то нам неизвестного, и мы выясняем, кто этот человек, в чем его обвиняют, там разговариваем с его друзьями, родственниками и так далее. И вот болотное дело, как бы и для меня как корреспондента, и в принципе, оно началось прямо вот 6 мая 2012 года. В какой-то момент количество людей стало настолько большим, что я даже завела себе табличку с болотным делом, она у меня до сих пор есть, там больше 30 имен. И мы вели очень плотно все это болотное дело, плотно освещали его.
Процессы над задержанными проходили в несколько этапов. Первыми на скамье подсудимых оказались 12 человек.
Большое дело 12 начали рассматривать летом 2013 года в большом зале помпезном Московского городского суда. Там собралось много людей. Там, по-моему, зал в помещал до сотни человек. Ну и вообще там были совсем другие правила работы, скажем так. Можно было спокойно снимать людей в помещении суда.
Вы даже с какой-то ностальгией так говорите.
Ну, конечно, потому да. что, в общем, это же часть жизни. Полин, мы с Наташей буквально жили в судах. Вот Наташа жила на болотном деле, были процессы, да, а у меня в 2013 году второй раз рассматривали дело об убийстве Анны Политковской, что тоже, в общем, занимало много времени. То есть ты выходил из дома и шел не в редакцию, а ехал в суд, и целый день ты в суде. И несколько раз в течение дня включаешься, выходишь в эфир, рассказываешь, что там произошло, потом едешь в редакцию, делаешь итоговый материал на вечер, материал на утро. Ну да, ты живешь. Большинство моих очень хороших друзей – это люди, с которыми мы познакомились в судах.
Там. Ну, конечно, да, там тоже болотное дело 3 раза в неделю шло, там типа с 11 часов и там до 5, ну такое вполне себе... рабочий день, и ты едешь 3 раза в неделю в Мосгорсуд, а потом его еще перенесли спустя какое-то время в Никулинский суд, а это довольно неудобно расположенный суд, он где-то там на метро Университет, и оттуда еще полчаса пешком или там на маршрутке. Все равно ходили туда каждый день почти. И вот я так тоже подсчитала, в целом, наверное, болотное дело — это 2,5 года моей жизни, а потом еще мы постоянно возвращались, когда люди осужденные вот, стали выходить из колоний.
Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
Гуманитарный коридор — разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Ненадолго отвлечемся от новостей страны, чтобы сфокусироваться на внутренних делах «Радио Свобода». Тот же 2012 год, во время которого началось болотное дело, оказался одним из самых сложных из жизни радио из-за кадровых изменений. В октябре русскую службу возглавила Маша Гессен, рассказывает Андрей Шарый.
Назначение Маши Гессен, хорошего известного журналиста, бесспорно принадлежащего к числу известных либеральных российских журналистов, произошло в 2012 году в рамках очередной реформы, которых даже я на своей 30-летней памяти на «Радио Свободу» пережил очень много уже, ни одну и ни две. Реформа эта не очень задалась, прямо так скажем. У нас был тогда президент корпорации, его звали Стивен Корн, который настаивал на резком переформатировании. Фоном этого было то, что пришла новая дигитальная эпоха, начиналось как раз 10 лет назад сильное развитие соцсетей, и руководство нашему казалось, что для того, чтобы мы были успешными, необходимо очень резкое смещение и творческих, и технических аспектов нашей работы. Речь не шла, конечно, об изменении миссии. Но в целом реформа эта вышла неудачной. Уволено было практически весь состав творческий Московского бюро по причинам, которые не были достаточно объяснены. Пражская редакция и оставшаяся часть московской редакции находилась в такой глухой оппозиции к тому, что происходило. Как модно тогда было в российской журналистике, Маша привела с собой целую команду людей, и они тоже были, вопрос не в том, плохие они были, хорошие, а просто это была вообще группа, которая пришла не в то время, не в то место, не очень хорошо понимая, куда они пришли. У «Свободы» богатейшие традиции, для того, чтобы делать тут какие-то реформы, нужно очень тщательно сверяться и с аудиторией, и с тем, как эти реформы могут сказаться на процессе работы. В результате того, что пытались сделать, изменились очень многие форматы нашей работы, и за полгода буквально популярность нашего сайта упала почти в 3 раза. Конфликт этот вылился за пределы корпорации, и множество гражданских активистов, экспертов наших, политиков либеральных, которые были тогда еще в России, они поддержали журналистский коллектив, который писал и открытые, и закрытые письма протеста, требовали восстановить утраченные позиции и вернуться к предыдущей концепции вещания. Это произошло в апреле 2013 года, поменяли президента, и по большому счету многое вернулось на круги своя. Директором службы была назначена Ирина Лагунина, коллега наша, которая много лет работала в корпорации, хорошо знала, что собой представляет русская служба. И мы довольно быстро наверстали упущенное и через там, буквально какой-то короткий период времени восстановили свои позиции на рынке. Естественно, остались после этого конфликта люди недовольные, потому что не всех уволенных вернули там, по разным причинам. Но по большому счету это такая история с хорошим концом.
21 ноября 2013 года в центре Киева начался Евромайдан. Это многомесячная акция протеста, где люди выступали за подписание соглашения с Евросоюзом, которое было приостановлено. Никита Татарский ездил в Киев в командировку.
Случилось так, что наших операторов и корреспондентов из украинской службы побили. И пострадала техника, и у киевского бюро возник дефицит и в технике, и в людях. И я вот туда вылетел вместе с моим коллегой Марком Крутовым. Вез с собой технику, да что там. Это вообще самая наша любимая и знаменитая история с Марком. Этот человек настоящий мой soulmate в вопросе позднего приезда в аэропорт. Я вот терпеть не могу приезжать в аэропорт заранее. Я люблю прям под самый конец, чтобы ничего не ждать. Вот Марк совершенно такой же. А мы не просто везли с собой технику, а еще и везли с собой бронежилет. Самое смешное, что мы умудрились с этим бронежилетом пройти каким-то образом досмотр, пройти границу, и нас с этим бронежилетом отловили только перед входом на самолет. Ну, в смысле, мы не хитрили. Мы думали, что можно. И поэтому у меня в паспорте потрясающий штамп, где я прям в один день с небольшой разницей во времени прохожу границу, и потом мне его аннулируют, и я снова его прохожу. Потому что нас развернули и заставили сдать этот бронежилет. Это вот такая деталь о том, как мы туда отправлялись, как, так сказать, такая скорая помощь со всем возможным оборудованием, чтобы помогать украинским коллегам. Украинская служба «Радио Свобода» вела прямые трансляции круглосуточные с Майдана, ну и окрестностей, перемещаясь в зависимости от того, где обострялась ситуация, где происходило что-то интересное. У нас было несколько человек, и мы работали посменно с этой камерой, то есть набор такой у тебя камера, штатив, и вот устройство Live View за спиной — это устройство, которое передает видеосигнал через интернет, оно хитро сделано так, что даже в условиях плохой связи умудряется довольно приличную картинку пересылать. И это было холодно, и вся эта техника разряжалась. В общем, это превратилось в какой-то изнуряющий калейдоскоп видений. Но первым и главным в нем было то же самое, что я испытывал на вот этих первых протестах 2011 года. Это абсолютно неожиданное прикосновение к вот такому массовому ощущению человеческого достоинства, висящего в воздухе. Помню, как меня смущали еще всякие картинки и фотожабы в интернете, фотографии вот этих участников Майдана, которые в каких-то самодельных бронежилетах из картона и бутылок, в каких-то хоккейных касках. Кто во что гораст, конечно же, наряжался, чтобы защитить себя. Это была абсолютно разномастная толпа, которая, казалось бы, действительно визуально должна выглядеть забавно, да, как какие-то персонажи фильма про постапокалипсис. Но это было совершенно незабавно. Надо было видеть эти лица, надо было слышать эти разговоры и просто чувствовать вот это фантастическое напряжение, висящее в воздухе, готовых на все потрясающе отважных людей. И им страшно, но они точно оттуда не уйдут. Для меня лично стало наиболее запоминающимся тем, как мне в ногу прилетела резиновая пуля. Я снимал как раз находящиеся впереди, перед нами позиции Беркута, который закрылся щитами, попрятался за деревьями, выстроив такую защитную линию. И периодически оттуда бросал светошумовые или просто шумовые, возможно, гранаты. Иногда стреляли в воздух. А потом вдруг эти беркутовцы стали стрелять в нас, ну как бы в толпу, в меня. Я-то смотрю в камеру, а люди передо мной расступаются. Это же естественно, они разбегаются. Это страшно, когда в тебя целятся. И я только что стоявший в толпе остаюсь совершенно один. Естественно, я так же быстро убежать не могу. И он целится и стреляет просто ровно в меня. Это вот еще одно, конечно, впечатление в копилку того, как я теперь и, наверное, навсегда отношусь вот инстинктивно с диким недоверием и даже страхом к людям в форме, к полицейским, к военным, ко всем так называемым силовикам.
Никита уехал из Киева примерно за неделю до того, как там начали стрелять боевыми. Революция достоинства, как стали называть эти события уже постфактум, завершилась в конце февраля 2014 года подписанием соглашения о проведении внеочередных президентских выборов и бегством президента Виктора Януковича. Практически сразу же началась аннексия Крыма Российской Федерации. а в апреле этого же года начались боевые действия в Донбассе. О своей командировке в Донбасс рассказывает журналист Антон Наумлюк.
Я приехал в самом-самом начале 2015 года, там, в самом начале января, сразу после Нового года. Помню, что я прилетел в Борисполь, и это был довольно смешной разговор с сотрудниками СБУ, поскольку сразу в аэропорту со мной провели разговор, пытались узнать, зачем я приехал, куда я приехал. Ну, в общем, такая проверка проводилась со всеми россиянами, которые въезжали, но это был очень смешной вопрос, когда я говорю, я журналист, я приехал, вот поеду на Донбасс работать. Они такие, да ладно, парень, ты сидишь в джинсах и рубашке, у тебя нет никакого там опыта работы в военных точках, куда ты поедешь вообще? У тебя там есть брони, каска? Я говорю, нет, ну я все получу, все приобрету. А хочу поехать туда. Вот они поудивлялись, и в итоге как-то начали мне сами подсказывать. Так, магазин, где можно купить защиту, там по такому-то адресу находится, езжай туда, там лучше всего. Вот. Ну, в общем, я приехал в Киев и за несколько дней подготовился, получил аккредитацию от Минобороны, и все, закупил бронежилеты, закупил каску, аптечку. И поехал на Донбасс. Я остановился в Краматорске. Это был что-то типа хаб для беженцев и переселенцев. И оттуда выезжал в разные места по всей, по сути, линии фронта, в основном в Донецкой области, но иногда заезжая в Луганскую область. Ездил я в основном либо с волонтерами, которые развозили гуманитарную помощь, либо с медиками. В первый же день мне позвонили с украинской редакции «Радио Свобода» и попросили выйти в эфир. А я только-только приехал, я вот с этим пресс-офицером только увиделся. Ничего даже вот еще не видел, даже Краматорска еще не видел. А мне звонят и спрашивают там, ну вот, Антон, вы сейчас на месте, ну скажите, когда будет наступление? Я такой, боже, какое наступление, чье? О чем вы вообще говорите? Ну, там как-то аккуратно описал, что я просто вижу и слышу вокруг, и так это сгладил разговор, чтобы, в общем, не наговорить чего-то лишнего, того, что я не знаю, и того, что, видимо, хотят услышать. Вот. Потом стало, конечно, легче. Довольно быстро разобрался, очень быстро влился во все эти волонтерские структуры, которые пронизывали буквально как вены, как капилляры, вообще пронизывали весь фронт, и только благодаря им все это, кажется, держалось на тот момент. Иногда приходилось ездить вместе с волонтерами, им помогать раздавать эту гуманитарную помощь, потому что рук не хватало, и они тебя берут с собой, подразумевая, что ты им поможешь. Тогда ты не лишняя обуза, а вот какая-то помощь. А ты там уже можешь работать, там, говорить с людьми, записывать их. Тогда я много записывал аудиосюжетов. Однажды, это уже, наверное, там вторая или третья командировка на Донбасс, мы поехали опытное и водяное, это маленькие поселочки на окраине Донецка, и там оставалось всего два неразрушенных многоэтажных дома, у одного из них, причем там крышу уже снесло, а остальные, ну вот там еще более-менее вот эти два как-то оставались. И люди, которые оставались там жить, они все сосредоточились в двух подвалах этих домов, этих пятиэтажек, и вот они там жили, выходили там готовить, никакого электричества, никакой воды уже давно не было, и они выходили готовить на улицу, на кострах, когда не было обстрелов, то, что им привезли волонтеры, и подбрасывали украинские военные, просто жалея местных жителей, и очень много детей. Я говорил с родителями этих детей, говорю, почему вы не уезжаете? Ну и такой какой-то обычный набор оправданий, почему не уезжают люди. Одна бабушка говорит, ну вот я боюсь квартиру оставить. Я говорю, а где ваша квартира? Она говорит, ну на четвертом этаже. Я там смотрю, а ее квартиры уже нет. Ну просто снесена вверх дома. Я говорю, так нет же квартиры. Она говорит, ну все равно я вот знаю, что там моя квартира была. И я спустился в этот подвал, ходил, снимал. Какие-то прям вот катакомбы, там темно, все экономят свет, поэтому все просто в темноте живут уже месяцами, передвигаясь в этом подвале без света. То есть как-то это очень все жутко выглядело. Но при этом я за собой вдруг замечаю, что вокруг бегают эти дети в темноте, и меня это вдруг никак не трогает. То есть я ничего при этом не почувствовал. И вот тут прям довольно страшно стало, что граница допустимого передвинулась настолько, И на войне это довольно часто происходит, что ты перестаешь вот чувствовать какие-то обычные эмоции, к которым ты привык. И еще второй мыслью, которая мне сразу же пришла в голову, что страшно, что я не смогу тогда описать это все.
В конце 2017 года российские власти включили «Радио Свобода» в список иностранных агентов. Поначалу мы подчинялись условиям законодательства и выполняли требования, которые заключались в составлении финансовых отчетов и дисклеймера внизу сайта. Это не мешало работе радиостанции, рассказывает Андрей Шарый.
Ситуация изменилась в 2020 году, когда были приняты дополнения к этому закону. Они требовали сопровождать любую журналистскую публикацию надписью о том, что вот мои иностранные агенты, этот материал произведен иностранным агентом. Уже было ясно, что речь идет о попытке цензуры. Мы в результате отказались подчиняться этим положениям закона, и в январе 2021 года нас начал Роскомнадзор систематически штрафовать за эти нарушения. Мы до поры до времени оспаривали все эти штрафы Роскомнадзора в судах российских, пока не стало очевидно, что это просто невозможно, это огромные деньги, ресурсы и так далее. Мы выбрали тогда несколько характерных дел для того, чтобы оспорить решение российских властей в Европейском суде по правам человека. А для этого нужно, чтобы мы прошли по каждому из этих случаев до конца всю российскую судебную систему. И сейчас вот до сих пор еще тянутся последние рассмотрения. Значит, сумма этих штрафов составляет сейчас примерно 18 миллионов долларов. В мае 2021 года нам заблокировали счета в Московском бюро. У нас возникли проблемы с оплатой и, так сказать, с функционированием офиса. Бюро в Москве было закрыто в марте 2022 года как совокупность причин. Главной из них была война и блокировка наших сайтов, которые были заблокированы через 10 дней после начала боевых действий. Мы приняли решение об эвакуации многих сотрудников Московского бюро и открыли бюро в Риге и в Вильнюсе. Часть коллег переехала в Прагу, поскольку сочли, что пребывание на территории России небезопасно для журналистов.
Это был последний эпизод подкаста «70 лет свободы». Спасибо, что дослушали историю до конца. Хочу также сказать большое спасибо коллегам, помогавшим в создании подкаста. Андрею Амочкину за монтаж подкаста, Александру Касаткину за начитку новостей и речи Уинстона Черчилля, Ивану Толстому за помощь со сценарием и великолепные истории о радио, Леониду Махлису, Дмитрию Волчику, Ефиму Фиштейну, Анатолию Стрелиному, Александру Генису, Андрею Шарому, Антону Ширяеву, Елене Фанайловой, Марьяне Тарачешниковой, Наталье Джинпаладовой, Никите Татарскому, Антону Наумолюку за участие. В подкасте я использовала богатые архивы «Радио Свобода». Еще раз спасибо за внимание. Рассказывайте о нашем подкасте друзьям, подписывайтесь в приложениях для подкастов, оставляйте нам комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока!